Здравствуйте. Дорогие друзья, с вашего позволения я начну по пространнее, но вы быстро поймете почему, тем более это послужит некоторым эпиграфом, такой телевизионный дадзебао. Дело в том, что вчера я смог вечером убедиться, что нехорошая квартира на Садовой жила. Правда, к счастью. Дело в том, что, оказывается, фонд Михаила Александровича Булгакова, который сейчас занимает нехорошую квартиру на Садовой, где, вы помните, и разместилась шайка Воланда, группа энтузиастов этого фонда, руководит которым Марета Чудакова, наш булгаковед, знаменитый и любимый, неутомимый нами. Так вот, эта группа энтузиастов, которые в миру литературоведы, молодые психологи, художники, взялись превратить нехорошую квартиру в некоторый культурный центр для представления искусства, кому пока не по зубам, не по карману, дорогостоящие эстрадные залы, выставочные залы. Так вот, вчера был квартирник, изумительный акустический концерт группы «Гроссмейстер», тут же при мне. Это было в той комнате, где Степа Лиходеев проснулся, помните, с Бедуна. А вот в соседней комнате, где как раз Михаил Афанасьевич 3 года прожил, при мне молодые художники занимались инсталляцией, которая должна воссоздать сцену диалога Пилата и Шоага Ноцри. И оказывается, квартирники, выставочные странные инсталляции, кроме того, даже, слушайте, университет хиппи и другие культурные события происходят уже полгода в нехорошей квартире. Я прошу вас обязательно следить за маленькими неприметными афишами, что у подъезда Михаила Афанасьевича вывешивается. Каждые выходные там что-нибудь, но происходит. Правда, не без проблем. Моском имущество, кому, конечно, принадлежит по документам эта нехорошая квартира, как всегда, хочет у фонда Булгакова ее изъять. Для этого, конечно, есть бюрократическое, какие-нибудь финансовые основания, бог его знает что. Позвольте злоупотребить служебным положением и обратиться к Юрию Михайловичу Лужкову, неутомимому рачителю судеб отечественной культуры. Юрий Михайлович, если только в ваших силах как-нибудь повлиять на Москву имущество, прошу вас, не забирайте нехорошую квартиру от фонда Булгакова. Вот только Михаила Афанасьевича там и следует оставаться. Кто бы сейчас не пришел арендовать эти несчастные несколько комнат, лучше от того России не будет, а потеряем многое. Итак, дорогие друзья, вас я прошу обязательно прийти к Михаилу Афанасьевичу на Садовую, зайти в квартиру, где Воланд устраивал все то, что затем целый век определяет отечественное самосознание, потому что теперь здесь живая культура, живой культурный центр. Ну, вот на этом и все, а теперь, начали, что сейчас будет, начали старый телевизор.
Старый телевизор продолжает показ детектива «Вход в лабиринт». А в студии у Дмитрия Деброва театральные режиссеры 2 поколений. Живая легенда театра на Таганке Юрий Любимов и Дмитрий Арюпин, руководитель театра «Черное небо белое».
Здравствуйте, Юрий Петрович.
Здравствуйте.
Ой, боже мой.
Я хочу вас поддержать.
Сделайте одолжение.
Юрий Михайлович, не отдавайте хорошим людям нехорошие квартиры.
Причем странно, вот мне рассказывали эти энтузиасты, вот как ведет себя эта самая квартира. То внезапно, как, может быть, кто-то с черными мыслями придет, штукатурка отвалится на одном из концертов. И да прям по голове. А другой раз, извините за подробности, санузел вдруг человеку плюется. Также нельзя там пьяным быть. Только хуже человеку становится, ежели. Представляете, какой ужас?
Ужас.
Так Булгаков пускает или не пускает того, кто прикасается?
Да, с ним связываться опасно.
Вот ваш мастер Маргарита изобиловал ли подобными странными фактами и симптомами?
Изобиловал много. Во-первых, может, вы уже передавали? Ведь Булгаков сказал, наверное, вот понесут меня, и гроб застрянет. И он застрял на повороте, про который он сказал.
Да?
Это вы не знали?
Нет.
Да. Были странности. Меня все время вызывали начальники и спрашивали, кто разрешил. А все равно Христос ходил. Они, ну как, в атеистической стране ходит Христос и, в общем, серьезно ходит, а над ним не подтрунивают, не издеваются безбожники и так далее. И вот я говорил, как? Я всех известил, что я репетирую. Потом это же опубликовано. Я репетирую советский вариант, а не западный, который уже опубликован в журнале. И знаешь, они говорят, мы выясним. Вызывали следующий, я тоже говорю, ну как, я только что был. Вот, у министра культуры, он знает, и в ЦК меня вызвали. Я сказал, они тоже знают, все знают. А спектакль шел, шел. Разгромная статья в «Правде», значит, как я дошел, сеанс черной магии на Таганке, а он все равно идет, и я ничего не...
Что-то какие-то голоса. Это у нас звонок из Израиля.
А, это хорошо.
Посмотрите, бедный сидит израильтянин сейчас, а денежки в око. Давайте поговорим, хотя у нас звонки...
Это прекрасно, давайте... я же гражданин еще и Израиля.
Слава тебе, Господи. Да. Алло! Алло!
Здравствуйте.
Здравствуйте. И вы прямо из Израиля?
Да, я живу в городе Реховот в Израиле.
О, знакомый.
И я была очень-очень давно... Когда была маленькой девочкой на спектаклях Юрия Любимова, хочу сказать ему большое спасибо. Однажды я была с мамой и подарила ему маленького человечка из проволоки. Вы знаете, это было вообще потрясающе, я до сих пор это помню. И хочу сказать большое спасибо за все ваши поставленные спектакли.
Благодарю вас. Спасибо большое.
Позвольте, это вы полчаса ждали, извините за подробно, за собственные деньги, только за тем, чтобы сказать мэтру спасибо и все?
Конечно, вы знаете, это такая радость видеть любимого. Я так его люблю, честное слово. И мои дети, они не очень хорошо говорят на русском языке, но старшая дочка знает русский язык.
Я боюсь мужской язык.
И мы с удовольствием, у нас есть даже кассеты, что мы смотрим спектакли.
Да, спасибо, смотрите, какое...
Благодарю. Я, как вам сказал, что боюсь слезу утереть мужскую скупую.
Ну, давайте посмотрим тогда досье мэтра, в то время как, может быть, ваши младшие дети тогда хотя бы узнают, из чего, собственно, состоит история отечественного театра.
Юрий Петрович Любимов, народный артист России, родился 30 сентября 1917 года в Ярославле, занимался в ФЗУ МосЭнерго, работал монтером, бригадиром ремонтной бригады. Окончил театральное училище имени Щукина. С 46 по 64 год актер, режиссер театра имени Вахтангова. Играл в спектаклях «Молодая гвардия», «Накануне», «Первой радости», «Иркутская история», «Много шума из ничего», «Сирано де Бержерак». Преподавал в театральном училище имени Щукина. Выпустил курс, с которым организовал новый театр драмы и комедии на Таганке. В 64 году стал главным режиссером этого театра. За 20 лет работы поставил 42 спектакля, среди которых «Добрый человек» из «Сизуана», «10 дней», которые потрясли мир, Пугачев, Гамлет, Борис Годунов, «Мастер и Маргарита», Высоцкий. В 84-88 годах был в эмиграции, поставил свыше 10 спектаклей, много опер. В Миланском театре «Ля Скала» под жарким солнцем любви, на сцене Парижского театра «Гранд» опера «Пиковую даму», в Боннской опере Евгения Онегина, в английском театре «Хермаркет» Гамлета. Также работал в театрах Мюнхена, Стокгольма, Израиля, США. В 89 году был вновь избран художественным руководителем Московского театра драмы и комедии на Таганке. В 98 году поставил и выпустил спектакли «Марат Сад» и «Шарашка».
Здравствуйте, Сергей Гордеевич!
Здравствуйте,
папаша!
Здравствуйте! Ну что у тебя?
Галина Ермолаевна имеет честь пригласить вас, Гордей Гордеевич, в наш колхоз. За свадьбу Зарьи Никаноровны и Николая Матвеевича. Со всей вашей ассамблеей.
Это за ассамблея такая?
Подожди, Антон. А зачем же это, голубчик, в ваш колхоз? Вот когда они поженятся, то пожалуйте вы к нам в колхоз.
К нам, пожалуйста.
Уже?
Что уже?
Уже поженились.
Как поженились?
Зарегистрировались по закону кодекса о браке и поехали на пир в наш колхоз. Да.
Я ваш председатель.
А Галина Ермолаевна отбывает домой. Она уже садится в свой кабриолет.
Антон, держи ее! Держи ее!
Характер.
Английский.
Образование.
Начальное.
Воспитание.
Законченное.
Кожа.
Белая.
А кровь.
Голубая.
Объем талии.
Неизвестно. И еще пока никто не обнимал.
Глаза.
Карие.
Волосы.
Черные.
Лет?
Что ли?
Сколько ей лет?
16.
Женюсь.
С какой ноги?
Обеими сразу.
Вот тут и веди политику.
Не оскорбляйте меня. И не бейте. Я как-то чего-то не понимаю. У меня, извольте ли видеть, больное сердце. И меня просила жена, просила. И бриллиантовые кольца на полу валяются, и она как-то даже белье не взяла. Беда, беда.
Никакой системы нет, Станиславского. Это все глупость. Есть метод работы великого мастера, и все. И так бывает в искусстве всегда. Направление может быть театральное. Но системы нету в искусстве. И быть не может.
Но озлобленное сердце никогда не заблудится. Эту голову шеи шевить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветное роняло мне в рот молоко. И холодное корявое пымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным ветам. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
Читайте, глядя, как льется кровь, но что, это кровь перед кровью, которую кровью народ ваших кровавых войнов на протяжении столетий.
Чего смонтировали?
Так, ну, мало помалу. Вы бы что сюда добавили еще?
Я бы добавил, во-первых, искать на другую сцену, когда он приходит, премьер к нему, или сцену с министром тайной полиции, кому сколько, и оживает фонтан там, подслушивающий. Там ряд сцен был острее, чем это.
Хмельницкий здесь у нас гостил, рассказывал, что Таганка вдруг стала больше, чем театр, начиная с «Доброго человека» и «Сизуан». Вы сейчас возрождаете старые, вечно молодые постановки, в частности «Доброго человека», в частности «Мастер Маргарита», вы говорите, повторяет именно того мастера, что разбил сердца и чиновников, и доброхотов на 70-х. А вот актеры, с которыми вам сейчас работать, отличаются по мировоззрению от тех, с кем вы начинали «Таганку»?
Отличаются. Они все-таки понимают, что надо быть более подготовленными к сцене. То есть тренинг необходим, что они понимают, что надо уметь конкурировать. Понемножку, медленно, конечно.
Тогда как в середине 60-х это был крестовый поход детей?
Да, это просто было желание, ну, выплеснуть себя вот в новой профессии. Ведь они начали работать с третьего курса. Я сумел все-таки, трудно, но сумел, чтобы диплом был на третьем курсе, а не на четвертом. Потому что Брехта играть в те времена никто не умел. Это же особый театр все-таки. С особыми приемами. Прежде всего, с умением разговаривать со зрителем. И не в поддавки, а всерьез. И потом зонги, переход из зонга в прозу. Пьеса острая, притчевая. Значит, острая форма была очень точно срепетирована. И музыкально, и ритмически, и пластика тела. Все. И это, конечно, отличало от общего фона английского газона,
да,
в стихах, фона газона. И поэтому это и взорвалось неожиданно. Это не только дело там даже... Ведь мне пришили клеймо политического театра. Что, а, это политический театр, и когда теперь можно лаять всем на здоровье. Мол, этот театр потерялся, и меня стали хоронить усиленно. Ну, сперва похоронил Черненко, он меня выгнал, и я там странствовал, и многому научился там. Но я, к счастью, должен был их разочаровать, и под забором не погиб.
Марат Сад, это, в частности, урок из ваших странствований?
Нет, нет, я давно это хотел. Но просто тогда, это прекрасный перевод Гинзбурга, покойного. Он очень хотел это увидеть при жизни, но не увидел. И я был рад, что я сумел это сделать сейчас.
А смотрите, какое обаяние в ваших решетках там, Марат Сад. Они,
да,
они
да,
служат
да, да.
для того, чтобы человека приподнять на землю.
Да.
Тут тебе гильотина.
И Марат лазит, как обезьяна.
Да, да, да.
Везде.
Да. Да кого более того, и Золотухин даже,
Золотухин.
Понимаете, вы
акробатически. А какая молодая прекрасная Линд.
Да.
Поет.
На скрипке.
На скрипке, на трубе, в лежачем положении. Наверху.
А бьют чечетку.
Цирковые номера делают. А как степ они молотят. Но он сделан-то степ не просто демонстрация. Вот умеют бить степ. Подумаешь, и американцы лучше. Но они же это бьют как агрессия. Забивают Марата.
Кого буквально полчаса назад превозносили.
Превозносили до небес.
Да. А ведь это любой метр превозносим, а потом с таким же остервенением попираем.
Безусловно.
Угу.
Но ведь люди эгоистичны. И раз артист, который действительно хочет играть и хочет продвигаться по этой стезе, он же понимает, что я могу ему помочь. Значит, кто поумней, в общем-то, ценит работу. Но денег мало, конечно, нищета губит все. Нищета.
Упоминание денег – конец любому диалогу. Да,
да.
Я, денег нет, вот Юрий Петрович.
Нет, нет, но я-то делаю, денег нет.
А вы, мастер, же говорите, что вы из всех спектаклей собрали по нитке.
Да, тоже не было
денег, правда?
Ну, вроде, ну, когда-нибудь, ну, все-таки. Да не о деньгах, но о минимальном, нормальном существовании. Ну, когда есть деньги на лекарства для детей. Когда все-таки могут прожить люди. Но когда артист только и думает, где ему заработать, значит, он не может всего себя вложить. Я уж не говорю о том, что минимальных денег нет на постановку. Где-то кто-то достает. Ну, а мне на старости лет неудобно же бегать по спонсорам и просить, дайте, дайте, дайте.
Ну, давайте поговорим по телефону. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я звоню из Израиля.
Как, опять?
Да, опять.
Намекаешь, что я приехал в гости.
Юрий Петрович,
да.
Я хотел бы к вам обратиться.
Пожалуйста.
Ну, то, что вы явление в мировой культуре, это естественно, это все знают. То,
спасибо.
Что мы с вами являемся согражданами, это только наполняет меня дополнительной радостью.
Благодарю.
И гордостью за свою страну. Я помню, как, будучи студентом, в начале 70-х годов приезжал в Москву. И, ну, по тем временам это были сумасшедшие деньги, покупал билеты для того, чтобы попасть на ваши спектакли. Но в данном случае я хочу сказать другое. Вот буквально случайности я как раз читал статью в несколько адаптированном варианте вашей литературной газеты. И это статья о том, что в трех московских школах провели анкетирование и предъявили им 50 имен, известных в мире людей. Так вот, вас, Юрий Петрович, путают с любимым телеведущим.
Ну, что же делать? Это неплохо, он красивый, молодой.
Красивый. Ну, да. Приятно. Это явление вас не пугает?
Да нет, вы знаете, что же делать? Вот в Америке они просто даже и еще путают больше, чем мы.
Ага.
Ну и что из этого? Все равно они...
Да, как... но в Америке нету Юрия Петровича, любимого его театра на Таганке.
Но я там бывал и работал. Ну, бог с ним, это ведь не самое трагическое, что происходит.
Наверное, наш зритель имеет в виду вот что. Что синтетическое искусство, сиюминутное искусство, каким является телевидение, глядишь и выигрывает мало-помалу в умах у молодой поросли, выигрывает у театра. Потому что фундаментальные идеи и мотивации нудны-с.
Да.
А черепашки-ниндзя веселы. И терминатор получается лучше.
чем Пугачев, потому что это ж кто из детей пойдет? А Терминатор, вот он напомнил. Правильно?
Не думаю, найдутся дети, которым Пугачев и Достоевский тоже интересны. Театр – элитарное искусство. Театр небольшой, 500 мест. Ну, и найдется публика, если хорошо сделать, и, в общем, чтобы это знали люди, что вот это идет в театре. Ну, а, в общем, столько поклонников было у театра, сотни тысяч, если не миллионы, за 20 лет, до моей вынужденной эмиграции. Что... А потом я все-таки вернулся, потом был нанесен театру удар в спину бывшим министром культуры и теперь соратником доблестного Зюганова. Что надо было вылечить, надо было снова начать. Я же уехал, и театр год вообще не работал. Потом артиста попросили, Гаврил Харитонович со мной вступил, какие-то разговоры серьезные, но потом он ушел, но, к счастью, Юрий Михайлович продолжает, любит театр и заботится о театрах.
Надо еще сказать, что ваш почерк, как и вы сами в жизни, оказывается очень веселая вещь.
Конечно.
Просто Таганка, оказывается, помимо всего прочего, даром, что это легенда, энциклопедия, называется, конечно, еще просто веселый озорной театр.
По-моему. Безусловно.
Вот же что.
Но если бы он не был, Володя же не вышел бы, в общем-то, в чем-то он из нашего театра.
Как в чем-то?
Во всем.
А разве не во всем?
Простите. Во всем. Во всем. Он часто это и сам говорил. Потому что сейчас много детей лейтенанта Шмидта появилось.
Да-да-да.
У нас же любят это. Ну, он-то, конечно, во всем.
Сейчас у нас целый поворот намечается, Владимир Семенович. Поэтому давайте отобьемся сейчас видеоматериалом, а затем, разумеется, интересующую вас тему поговорим уж с кем, а с Юрием Петровичем это с руки сделать. Так вот, доска почета у нас сегодня. Исполняется 75 лет господа Владимира Яковлевича Самойлова, народному артисту России, на сцене 1945 года. Играл в Горьковском драматическом, Московском театре имени Маяковского. Сейчас работает в театре имени Гоголя. Вы что-то хотите сказать, Юрий Петрович?
Он работал у Мейерхольда. Да. Вот как.
Живая эстафета, получается.
Да.
Давайте посмотрим доску почета. Поздравляем вас.
Уполномоченный барона Врангеля, штабс-капитан Чечен.
Гриша, штемпель есть?
Есть. Атаман Гресян Таврический.
Бать, ты послушай, что я тебе скажу. Ты подумай только, как ты из этой проклятой дороги свою жизнь прожил.
Чу, ведь грязи, в болоте, в комарах, без бабы.
Ты глянь на себя, ты глянь!
Ты как это с отцом разговариваешь?
А может, у меня вовсе не отец? Вот меня маманя Серафим Соломиным прижила, пока свою дорогу рубил.
Кожа. Ух ты!
Папаня!
Покажи.
Папаня!
А где Колька?
Папаня, надо ребёнка! Есть, папаня!
Господи, Бог, прошу! Погоди!
Туда, сюда! Ай, папаня!
Дай душ отвезти, а то заболею!
Яков Кузьмич Барабайщиков, пенсионер. Со стажем. Очень приятно. Из самой Москвы? По какому делу надобности?
Да вот, приехал отобрать картины Серафима Ивановича на выставку самодеятельных художников в Париж.
А свои художники что, разве перевелись?
Профессионалов, конечно, хватает.
Слушай, Яшка, иди домой.
Я по делу.
Ну, вечно ты по делу. Ну, некогда, видишь.
А я подожду. Отложить никак невозможно.
Thank you.
Вот у нас гостей прибавилось в студии. Да. Дмитрий Владиславович Арюпин. Извините, Дима, я пока вашу фамилию в бумажке вчитаю. Со временем наверняка же, раз уж Любимов благословляет ваш труд, наверняка еще ваша фамилия будет у всех на устах.
Ваше, слава Богу, в уши.
Дорогие друзья, просто мы заговорили о Высоцком, и вполне естественно представить теперь Юрия Петровича как неутомимого селекционера, педагога, Януша Корчика, который, улыбаясь со своими же детьми, в газовую камеру и едет. Извините. Это так было при большевиках, сейчас, конечно, совсем другая история.
Да, сейчас я вроде Мичурин.
Делаете огромные яблоки. Так вы считаете, что Владимир Семенович... Вернее, это не вы считаете, а есть мнение, что Владимир Семенович и без вас, знаете, с самого начала был тем Высоцким, кому на роду было написано стать целым символом. Или вы считаете, что вам пришлось сделать для Высоцкого то, что сделал бы, Роден для любого куска, хоть и благородного мрамора? Отсек бы лишнее.
Видите ли, нет. Конечно, он таким... уродился от Бога, да, от мамы с папой, хотя, видимо, от Бога больше. Нет, он пришел уже, он писал, и прекрасно писал, и он мне, я знал, я собираюсь все-таки сведения, что брать, не брать. Он пришел с гитаркой, значит, вот все это ему сказали коллеги его по театру. Он же мхатовец, но, по-моему, оттуда он отбыл. По тем же причинам, если бы тут была водка. Но я сказал, Господи, какая мне разница, в России одним алкоголиком больше или меньше. И взял, несмотря на плохие рекомендации.
А с гитаркой он пошел и спел вам при первой встрече?
Да? Он пел мне 40 минут. А потом только я спросил, а чей текст? Он говорит, мой. Я говорю, ну приходите завтра работать. Вот и все. Появился он в кепчонке, в буклетном пиджачишке, кажется, сигареткой, но при мне-то погасил, конечно, ее. Но, в общем, у меня с ним были хорошие отношения. Просто эта почва была очень благодатная вокруг. Поэты, Евтушенко, Самойлов, Вознесенский, Межеров, Слуцкий. Это же такое созвездие. Такие композиторы прекрасные, Шостакович, Шнитке, Эдисон Денисов, вся компания, Аникс, Бояджиев, и цвет интеллигенции Москвы. И поэтому он мог впитывать очень многое. Просто, извините, становился культурней с каждым шагом и образованней, Володя. И он часто об этом сам говорил.
Надо сказать, что, смотрите, какая кармическая рифма. Вот мы сейчас сидим с нашими гостями в той-то самой студии, где Владимир Семенович записал исторический час, будем говорить, своих песен под руководством Ксении Марининой. И этот подвижнический акт, который сейчас в основном все цитируют, едва только какая-нибудь Высоцкая дата, именно это вот в этом-то пространстве происходило. Об этом мы с Юрием Петровичем узнали буквально за 30 секунд до эфира от звукооператора, который тогда брал звук Высоцкого, это было 20 лет назад, почти. А сейчас у нас работает, берет наш вот голос. Представляете, анекдот какой? А еще мне рассказывал Зиновий Моисеевич Высоковский в субботу, что вы нашли Высоцкого в Марселе, в портовых кабаках, в какой-то момент, когда гастролировали во Франции, так?
Так, его надо было играть на следующий день Гамлета. И он понимал, что если он не сыграет, и я понимал, что это будет очень худо нам. В Москве, конечно, худо будет. И поэтому, несмотря на скепсис сопровождающих товарищей, я поехал по кабакам его искать. Как они надо мной не посмеивались надо мной. И я нашел его. Посадил в машину, привез, вызвал Марину. И он вечером, правда, врачи сказали, чтобы он дал расписку, что он что они не могут отвечать за сыграет он или умрет. И он дал, сказал, я буду играть. Я не заставлял, конечно. Я не могу на свою душу брать такой грех. Играл он удивительно. Даже они поняли, что что-то происходит странное на сцене. Зал. И это так легло на роль принца, который в первом же монологе говорит, что если бы Всевышний не запретил как самый тяжкий грех самоубийства, то я не стал бы жить. Там мало внимания обращают вот на эту линию Шекспировой, вот этой пьесы Гамлет. Линию все-таки общения с высшими силами мира.
Кто-то из наших гостей здесь же вспоминал недавно Пушкина про то, как он писал он Боротынскому, что вот говорят, великий человек грешит, как чернь. Нет, отвечает Пушкин, великий человек и грешит по-великому.
Наверное. Вот. Он был неукротимый человек. А удивление, конечно, всеобщее. Сейчас-то, может, этого нет, уже не понимают. Каким образом он мог спеть все, что хотел, при том режиме, это непонятно. Это просто непонятно. И он имел популярность большую, чем власти. Больше. Он все мог сделать. Что хотел. Его... Он имел широченную аудиторию, как Чарли Чаплин. Володя. И ведь еще факт. Он умер. А должен был идти Гамлет. Сидела кассирша, чтобы вернуть деньги. Ни один человек не вернул билет. Да? И когда меня туда попросили отбыть, то мне приносили на память люди, вот как эта женщина, которая звонила человечку, да, так мне приносили этот билет, отдавали. Вот умер Володя, и вот мы вам на память. У вас, наверное, ничего нет от театра. Я же как был, так и остался там, в чем приехал летом. В Англию я был сослан, как принц Черненко. Вот, и мне масса вещей дарили из театра. Афиш, программ, билетов. У меня такой маленький музей организовался, Таганки, за эти там 6-7 лет, которые я странствовал.
Просто можно об этом говорить все время, а у нас ведь Тощарюпин сидит и скучает. А да, ведь это, конечно, новое поколение, которое пришло к любимому на горизонт, на жизненный. И странный театр у господина Рюпина, сейчас скажу даже правильно, как называется. Автор проекта, Дима, под названием «Медиатронный, господа, театр». И так далее. Вот. И в пятницу, если вы не смотрели «Здесь был СССР», так надо обязательно смотреть в следующий раз, когда будет, потому что это странная авангардная вивисекция над человеческим телом, когда у человека может, оказывается, и две головы вырасти, и из одного человека делают шесть одновременно, при том, что всего один актер на сцене, а из... Ну да, двое, ну, из одного человека.
Вы у меня один раз играли на малой сцене. Где
странный человек азат ходит у вас, из одного человека сделан, вдруг... Или вдруг человек возвышается на добрых 4 метра, при этом даже не вставая на ходу. Удивительное превращение с человеческим телом в этом театре, черное небо белое. А что вас-то в творчестве Рюпина привлекает?
Оригинальность и своеобразие.
Это что за
формы? Как вот, да. Оригинальность и своеобразие, формы. И как и работа и со светом, и с телом, и с артистами, хоть с двумя, хоть с одним. То есть это филигранная работа, которая всегда должна профессионалам внушать уважение. Вот и все.
А как вам пришло в голову представиться Юрию Петровичу?
Ну, мне не приходило это в голову. Меня просто с Юрием Петровичем познакомили, так сказать. Мы, как водится, так сказать, на Руси, по крайней мере, сейчас познакомил нас профессор Бристольского университета Берген Демерс. Вот. Но это как бы было очень-очень удачно, потому что Ну вот с тех пор, как мы знакомы, где-то около года, наверное, так сказать, оказалась масса, так сказать, вещей, о которых нам обоим интересно, так сказать, было говорить. Ну, имеется в виду, так сказать, естественно, с театром, потому что, в общем-то, я думаю, что, так сказать, как у Юрия Петровича за пределами театров практически не существует, так сказать, жизни, так, в общем-то, и у меня, как, наверное, у практически любого режиссера, который сделал свой театр сам. Дом уже появляется в виде некого, так сказать, нароста, так сказать, на театр, а иногда просто врастает в него, так сказать, намертво.
Потому вот. Что вы работаете тем, чем живете.
Ну, да, это хорошие слова такие для золотых россыпей вообще, но это... Когда это, так сказать, ну, некий уже, так сказать, кусок жизни, бессмысленно об этом, так сказать, говорить, как бы, славно. Да и вообще, наверное, это не так, как бы, интересно, потому что зритель видит спектакль, и имеет смысл говорить о театре. Мне кажется, интересно говорить о театре как таковом, нежели о той жизни, которая происходит за, так сказать, кулисами, так сказать.
Ну, так а скажем. Вы заметили, что при большевиках, где-то в 70-е годы, в провинции, пантомима была прям форпостом всего нового. Вот прям в каждом городе был пантомимический кружок театр, который был прообраз маленьким макетом Таганки. Только Таганка была для всего совка.
А чего вы удивляетесь? Текста нет. Ведь они не любили. Но возникало... Улики-то нет. Не говорят.
Да.
Не говорят. Как один стукач подошел, а мы стояли вокруг аквариума. И один злой артист ему говорит: что, дорогой, молчат, молчат, плавают и молчат, и туда сидеть.
Давайте посмотрим фрагмент спектакля этого очень странного театра, который завоевал интерес любимого, но, значит, и нам с вами положено этим театром, разумеется, за этим. Театр, в котором у человека растут две головы, где человек превращается в человека зад, где живое становится неживым, а неживое живым. В общем, черти что творится в этом черное небо белое, и да, это поразительно.
Должен быть точный свет и точная пластика за этим стоит. Работа большая.
Потрясающе. Кто эти актеры? Кто эти актеры? Вот эти двое.
Ну, в смысле, что они заканчивали?
Нет, нет, во-первых, по фамилии.
А, ну вот Марчелло Солтон, так сказать, ну вот на последних двух, так сказать, фрагментах, и Андрей Вашнев.
Марчелло. Лабульди 2, это как в старом цирке русские фамилии заменяли итальянскими.
Это очень удачно, но это не псевдоним, так сказать, а настоящее ее как бы имя. Она из Кишинева вообще. Ну, такие в Кишинева.
А Юрий Петрович любит молдаван. Вот мы сейчас с Гомеркой говорили. Вот Цуркан у него, например, у Юрия Петровича из новых.
Я не спрашивал Туна, я потом узнал. Я к этому отношусь так свободно.
Да. Какие одаренные актеры, правда?
Одаренные. Да, очень. И второй хороший, да. Но это труд большой. Это такая работа за этим стоит. Как болеть?
А откуда же они взялись?
Ну, тут трудно говорить «взялись», потому что, так сказать, сам театр возник только потому, что мы встретились. То есть мы как бы все взялись вообще, сошлись в одной точке. Это не то, что я их нашел, так сказать, где-то вообще. Если бы вот тогда, в 88-м году, как бы мы не сошлись, так сказать, а разошлись, ну, буквально, так сказать, там, на, так сказать, на какие-то, так сказать, дни, то, в общем, наверное, театра бы не было, так все бы переболели, так сказать, этим, ну, и спустя какое-то время успокоились. Но, как бы, вот мы встретились, так сказать, и поэтому через 3 месяца появился первый спектакль. А тогда все, как бы, так сказать, чувствовали, что он, спектакль этот где-то внутри, так сказать, находится.
Таганка, как она есть. Вот смотрите, сейчас Любимов показывает вам лабораторию творческого поиска синкопы таганской знаменитой, со стаканами. Угу. Да-да. Ну, расскажите, пожалуйста, о работе над звуком и над всей машинерией спектакля.
Ну, работа над звуком и, так сказать, машинерией, так сказать, спектакля очень сложная, так сказать.
Давайте.
То есть мы тут сейчас организуем пространство некое. Ну, как бы театр, которым мы, так сказать, занимаемся, так сказать, он очень в существенной степени как бы основывается на том, что мы можем, так сказать, получить из звука, из света, так сказать, и в меньшей степени сценографии. Но, так скажем, если людей, как бы великих, так скажем, которые, ну, занимались театром, так сказать, ну, до меня, так скажем, это самый близкий человек, наверное, Крэг. Вот. Крэг Станиславский. Но Станиславский не в той своей части, где он как бы занимался, так сказать, работой с актерами, а там, где он занимался, ну, организацией театрального пространства, организацией света, организацией того эффекта присутствия, о котором там много говорили, но убедиться уже, так сказать, сейчас в этом нельзя. Вот. Поэтому, так сказать, ну, основа, так сказать, работы, так сказать, заключается в том, чтобы создать некий мир вообще, единое целое, так сказать, в этом. И это тоже как бы вот всякий раз, когда мне приходится говорить об этом, ну, словами, так сказать, я чувствую некую бессилие, так сказать, и беспомощность.
Потому что вы веб-дизайнер, потому что вы хоумпейдж, а не человек, у вас в голове интернет. А вы в такое патриархальное искусство, как театр, почему-то, Дима, пришли.
Ну, я, во-первых, сначала пришел в театр, а потом уже, так сказать, в интернет. Когда я пришел в театр, об интернете у нас, так сказать, ну, даже в самых смелых мечтах, так сказать, не проникали вообще. Вот. Я помню, когда я в первый раз, так сказать, ну, к сети подключился, там, в 94-м году вообще, так сказать, я человек, никогда не выезжавший за границу, вдруг почувствовал себя, так сказать, Колумбом, который там где-то посреди Атлантики болтается. Все, отрезанный совершенно, так сказать, вот. И с, так сказать, с веб-дизайном и вообще с каким бы то ни было дизайном это никак не связано. Мы используем много, так сказать, стараемся использовать, к сожалению, далеко не все, так сказать, получается, таких технологий, основанных, так сказать, на компьютере, вообще в производстве, так сказать, скажем, того же звука, так сказать, в управлении проектированием светом. Но это совершенно специфический, как бы, так сказать, так скажем, область применения компьютера, не связанная, так сказать, ни с виртуальной реальностью, в той, как бы, по крайней мере, в том смысле, в котором его там, так скажем, американцы понимают, и вот все технологии, связанные с компьютерными играми и так далее. Это как бы своя, так сказать, виртуальная реальность, которая основу имеет в театре, а компьютер для нее как бы вот инструмент, такой же, как, так сказать, любой другой инструмент.
Почему-то мне кажется, что человек, который имеет дело с компьютером, мало-помалу приобретает некоторое, будем говорить, коллажное мировоззрение. А ведь вы же тоже задолго до интернета чувствовали себя гражданином мира в 70-х, ведь правда же?
Ну, как вам сказать, просто я в этих делах как-то свободен хотя бы в мыслях. Вот и все. Гражданином мира это чувство, по-моему, где-то такое, которое человек должен сам обрести. Ну вот мой старый друг Капица, он посмел писать Сталину в те времена, что я, когда изобретаю что-нибудь, извините, это для мира, а не для СССР. И я не могу консервировать в СССР свои находки в мировой науке. Они принадлежат миру. Это сознательное мышление свободных граждан. Но так как мы другие, мы как-то это, для нас это какая-то эврика. Это нормальное состояние свободного человека.
А вот если вы не против, давайте подключимся, правда, не к интернету, а все же телефоны. Подключимся?
Конечно.
Извините, мы
все деятели говорят, и вы заразились.
Подключимся.
Да.
К, правда, в телефонной
Извините,
части.
Радиолога.
Я благодарен вам за урок. Алло!
Алло.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Прошу вас!
Юрий Петрович, дорогой, с вами говорит Лиля Орлова. Я ветеран Великой Отечественной войны. Я живу в Израиле.
Опять из Израиля?
Сказать вам, что для всей русской интеллигенции вы всегда были символом порядочности.
Символ порядочности, вы?
Очень интеллигентного человека, широкой души и очень-очень доброго. Мне очень хотелось это вам сказать.
Да.
Живите долго. Я желаю вам творческих успехов.
Спасибо.
Мы гордимся, что мы ваши современники. Спасибо вам, Юрий Петрович, за все, что вы сделали. Я впервые вас увидела в кино Не помню фильма, но вы там играли французского летчика. Вы очень смешно еще говорили «Ромашишка».
«Ромашишки», «Ромашишки».
Вот, спасибо вам за все.
Это я выпиваю за вас.
И простите, пожалуйста, у меня маленькое обращение к молодому человеку, сидящему рядом. Послушайте, молодой человек, вы через каждые два слова говорите «так сказать». Я бы убил вас за использование так... русского языка, ну как можно.
Вот уже и убили товарища Рюпина, прежде чем он... Большое вам спасибо. Привычка
просто. Ну это, он может избавиться. Это просто привычки, есть привычки.
Что вы защищаете молодую поросль?
Да.
Ну, пусть убьют вообще, так сказать, то в этом, так сказать, мире уже будет недостаточно, так сказать.
Алло, давайте дальше. Алло.
Алло.
Прошу вас.
Добрый день.
Пусть это будет самая жестокая критика.
Алло.
Да, прошу вас.
Здравствуйте, Дима.
Здравствуйте.
Здравствуйте, гость Дима. И у меня обращение к Юрию Петровичу. Во-первых, я из Ярославля и только что услышала, что вы родом из нашего края. Да. Это просто приподняло мое настроение. Далее. У меня, ну, то, что вы замечательны, то, что вы, вот я смотрю на вас, вы полны юмора, оптимизма, дай бог вам здоровья и 100 лет жизни нас радовать. Недавно показывали Грегори Пека и Кирка Дугласа, и у меня к вам такой вопрос. Я просто восхищаюсь вашими очами. Слушайте, это надо же, с каждым годом все красивее и красивее. Вот такая была Елена Гоголева, и вы. Откройте свой эликсир молодости. Это первое. И второе. Вот вчера проезжала мимо вашего театра. Всю Москву знаю, все театры посетила. До сих пор не была на Таганке и не была в Большом театре. Если есть какая-то возможность или какой-то, может быть, там случай, была бы вам очень признательна и порадовалась бы еще раз попасть, порадоваться и посетить. Спасибо
приходите,
вам большое.
Пожалуйста.
Всего доброго.
Приходите, пожалуйста, я вас приму. Вы скажете администратору, и я всегда в театре торчу, и вас приму.
Так выстроится целая очередь ярославских ваших землячек.
Ну да, это земляки, как отказать. Я приехал в Москву.
Наш телезритель искренне полагает, что на дворе 73-й, и вокруг Таганки шестерное кольцо живой очереди. Уже нет?
Ну, слава богу, ходит.
Но «Мастер и Маргарита» по-прежнему очень...
Нет, аншлаги. И «Марацат» аншлаги, да. И «Шарашка» аншлаги. Ну, может, нет такого, что за доллары там...
Да-да-да.
Но черные тоже ходят, ну, перепродают.
Это большое счастье, что так. Ужас мой в том состоит, что самое интересное на свете быстро кончается. Вот сейчас, к несчастью, нам остается только попрощаться со зрителями, ну, поблагодарить вас за все, что вы сделали, и еще и будете делать.
Да,
спасибо.
Да, да, Бог даст. Секрет молодости не успел я сказать. Наверное, это больше всех бы интересовало.
Так пусть приходит театр.
Быть секретом вообще.
А, перестанет быть секретом. Пусть останется.
Дима, вы не могли бы сказать нашим зрителям, где можно посмотреть «Здесь был СССР»?
Но «Здесь был СССР», это уже только после возвращения с гастроли, это уже в апреле, так сказать, мы будем играть. А 19-го мы играем «Игрушки Бертрана».
19 марта?
19 марта. В Центральном доме журналистов. Там будет два спектакля. Первый для студентов мы делаем специально дешевый вообще, так сказать, потому что, ну, как бы студенты у нас, прямо скажем, небогатые люди.
Да, а
мы делаем, так сказать, обычный нормальный спектакль.
Но это фантастика, то, что нас ожидает с вами 19 числа. Господа, в Центральный дом журналистов надо прийти, чтобы посмотреть театр, который выделил Любимов. А это вам уже не тыр-тыр-тыр.
Не пыр.
Не пыр, а не тыц. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что гостили у нас. Всего вам самого доброго.